Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы начинаем цикл лекций, посвященных рассмотрению основных событий русской церковной истории XX века. Русская церковная история в XX веке может быть обозначена событиями Поместного собора как событиями, во многом предопределивших ее дальнейший путь на протяжении всех последующих десятилетий. Ожидавшийся два века Поместный собор был создан в условиях, которые, казалось бы, менее всего предрасполагали и страну в целом, и церковь к проведению столь важного церковного мероприятия. Но между тем Богу угодно было сделать именно так, чтобы в канун радикальнейшего духовно-исторического перелома в жизни России церкви дана была возможность высказать то, что на протяжении многих десятилетий, нескольких веков, вынашивала она в своих сердцах, в сердцах своих архиереев, в сердцах своих священнослужителей, мирян, которые принимали очень глубоко для себя все проблемы русской церковной жизни. И тем не менее, именно февральская революция стала прологом будущего Поместного собора. И, может быть, самым главным событием февральской революции, имевшим отношение к церкви и происшедшим уже в первые дни после ее начала, стало отречение государя-императора Николая II от престола. Исполненный глубокого убеждения в том, что его отречение теперь необходимо для того, чтобы предотвратить гражданскую междоусобицу в России – во время кровопролитной войны с внешним врагом, убежденный многими из тех, кому он доверял, в том, что именно его отречение от власти умиротворит столицу, умиротворит страну, понимая, что должны произойти в стране реформы конституционного типа и не желая их осуществлять, потому что это противоречило его глубоким внутренним убеждениям, император Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 года. Это очень сложный эпизод нашей истории и с точки зрения правовой, и с точки зрения политической. Связано это было с тем, что основные законы Российской империи не предусматривали вообще процедуры отречения императора от власти. Тем более ничего не говорилось в них о возможности отречения императора как за себя, так и за своего сына, наследника. А именно это и предполагал акт, написанный императором Николаем II. Государь действительно был искренним православным церковным человеком, который немало сделал как для русской церкви, так и для российского государства. Но случилось так, что акт об отречении очень значительно отозвался не только в судьбах русской государственности, но и в судьбах русской церкви. Связано это было именно с тем, что вся сложившаяся к тому времени система синодального управления ставила императора в положение, когда именно он, являясь верховным хранителем и защитником догматов православной веры, по существу возглавлял церковную иерархию. Не Поместный собор, не патриарх, а именно он, государь. И поэтому, решившись отречься от власти государственной, император так или иначе должен был отречься и от власти церковной. Разрешение этой трудной, мучительной для него проблемы требовало, наверное, очень глубоких раздумий, молитвенных переживаний, но времени не было. И появился в условиях очень сложных, написанный буквально в считанные часы, документ, который во многом предопределил дальнейшую судьбу русского государства и русской православной церкви. Вот что мы читаем в акте об отречении, написанном из лучших побуждений, но объективно создавшем тогда в стране очень сложную ситуацию, как в государственной, так и в церковной жизни. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 3 года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новые тяжкие испытания. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы. И в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить в себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываю всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России Николай. В этом документе не сказано ни слова о дальнейшей судьбе церкви. Не указана возможность созыва поместного собора. И связано это было не столько с тем, что император, наверное, в силу сложнейших обстоятельств, которые тогда складывались вокруг него, не мог в полной мере продумать все последствия акта. Связано это прежде всего с тем, что институт монархии в России сохранялся, и власть должен был принять на себя великий князь Михаил Александрович. Теперь вся дальнейшая судьба русской государственности, а значит и русской церковной жизни во многом, зависела от решения брата, отрекшегося императора. Другим своим распоряжением император Николай II назначил нового главу правительства, князя Львова, кандидатуру которого выдвигали многие представители либеральной оппозиции, с именем которого связывали надежду на то, что возглавленное им правительство сможет получить полное доверие Государственной Думы, а значит, как так казалось тогда, и всей страны в целом. Но уже в это время в Петербурге, в Петрограде, появляется новый, не имевший никаких законных полномочий орган, Совет рабочих и солдатских депутатов, и начинается очень трудное противостояние между ним и Временным правительством, среди членов которой далеко не все готовы были вести с этим самозванным органом достаточно последовательную борьбу. Колебания членов Временного правительства передались и великому князю Михаилу Александровичу. На исторической и во многом роковой для дальнейших судеб России встрече во дворце великого князя только 2 министра Временного правительства, Александр Иванович Гучков и Павел Николаевич Милюков, настойчиво требовали от него вступления на престол и укрепления начал российской государственности. Все остальные члены Временного правительства убеждали его в необходимости воздержаться от немедленного вступления на престол и верить в дальнейшую судьбу российской государственности учредительному собранию. К сожалению, великий князь Михаил Александрович прислушался к мнению именно второй части членов Временного правительства и подписал манифест, составленный для него ведущими правоведами Конституционно-демократической партии Набоковым и бароном Нольде, акт об условиях принятия им верховной власти. В этом документе говорилось следующее. «Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнения народа. Одушевленный единую со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, через представителей своих в учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства российского. Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы российской подчиниться Временному правительству по почину Государственной Думы возникшему впредь до того, как созванное и, возможно, в кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа. Михаил». Этот акт уже имел качественно иное значение, нежели акт об отречении императора Николая II от престола. Теперь дальнейшее сохранение традиционной монархической формы государственности в России ставилось в зависимость от решения учредительного собрания, которое должно со временем было определить вот, будущий государственный строй России. Допускалась возможность и ликвидации монархии, если такова будет воля учредительного собрания. И с этой точки зрения еще более остро ставился вопрос о дальнейшей судьбе церкви. Ведь изменение государственной системы власти в России, превращение ее в республику, кардинально меняло все сложившиеся в условиях синодальной системы формы взаимоотношений церкви и государства. К сожалению, о церкви в данном документе не было сказано ни слова. Получавшая на неопределенное время всю полноту законодательной, исполнительной и судебной власти в России Временное правительство, тем самым становилось на место главы российского государства. То есть формально, по существу.